Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Долинина и моя вечерняя рассказка. И сегодня мы с вами отправимся в Непал. Непал. Официальное название – Федеративная Демократическая Республика Непал. Существует несколько версий происхождения топонима Непал. Согласно одной из них, топоним происходит от санскритских основ «нипа» – у подножья гор, и «алай» – жилище, обитаемое место, то есть жилище у подножья горы, что соответствует географическим условиям страны. По другой версии, слово «непал» происходит от тибетского «нямпал» – «святая земля», что может быть связано с тем, что в Непале более 2500 лет назад родился Сиддхартха Гаутама, ставший известным как Будда. Непал – это одна из самых необычных стран в Азии. Несмотря на свою близость и зависимость от Индии, она имеет особенный шарм и самобытность. В Непал из Индии можно прийти пешком. Причем граница между странами весьма условная. Индийцы и непальцы перемещаются свободно, а иностранным туристам надо быть внимательными, чтобы не проскочить погранслужбу. Из-за отсутствия богатых природных ресурсов, выходов к морю, слаборазвитого сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры, Непал является одной из самых отсталых и бедных стран мира. При этом это одна из немногих азиатских стран, которая никогда не была колонизирована или захвачена другим государством, хотя Британия пыталась это сделать. Столица Непала – Катманду. В Катманду находится один из крупнейших, старейших и наиболее часто посещаемых буддийских храмов в мире – ступа Боднатх. Государственный флаг Непала – единственный непрямоугольный флаг в мире. Он имеет очень необычную форму, состоит из двух красных треугольников с голубыми границами. На одном изображено солнце, на другом – луна. Флаг Непала символизирует Гималайские горы и две наиболее распространенные в этой стране религии – индуизм и буддизм. Темно-красный цвет – это национальный цвет Непала. Солнце и луна – древние символы королевской власти и желание людей жить так долго, как эти небесные тела. Флаг был утвержден в декабре 2006 года. Именно в этом году Непал перестал быть монархией. Теперь это Демократическая Федеративная Республика. К переходу от монархии к республике и к демократии подтолкнула трагедия, свершившаяся в 2001 году, когда непальский наследный принц убил короля и почти всех членов королевской семьи, а затем покончил с собой. В Непале, как и в Индии, существует кастовая система разделения общества. В этой стране тоже есть неприкасаемые и есть запреты на переход из одной касты в другую. Непальские интеллектуалы пытаются бороться с этим, но нетрудно себе представить, насколько это тяжело. Ведь обычаи сформировались на протяжении тысячелетий. Непал – это одна из самых высокогорных стран в мире. Около 40% ее территории расположена на высоте более 3000 метров. На территории страны снегами покрыто свыше 1300 горных вершин. А также там находятся 8 из 14 вершин мира, которые превышают 8000 метров. Среди них и самая высокая – гора Сагарматха. Это местное название самой, наверное, известной горы на Земле – Эверест или Джомолунгма, которая поднимается ввысь на 8848 метров. По статистике, каждый десятый человек из множества пытающихся его покорить погибает. В Катманду есть бар-ресторан «Рам Дудл». Это заведение интернациональной кухни, названное в честь горы, находящейся в Антарктике, И этот ресторан является культовым местом для альпинистов. Интерьер заведения отличается особой оригинальностью. На потолке можно увидеть свисающее альпинистское снаряжение, ботинки и даже установленную палатку. А вместо обоев все здесь обклеено вырезками из старых газет со статьями об альпинистских подвигах и вырезанными из картона отпечатками ступней Йети, на которых множество известных альпинистов оставило свои автографы, пожелания и фотографии. Говорят, что люди, покорившие Эверест, могут всю жизнь бесплатно питаться в этом заведении. На территории этой маленькой страны есть все климатические зоны от тропиков до вечной мерзлоты. Южный тропический пояс до 1900 метров над уровнем моря составляют Сивалик, Тираи и нижние склоны Махабхарата. Тираи – это влажная земля или предгорье на персидском языке. Заболоченные древесно-кустарниковые джунгли южных подножий Гималаев полосой 30-50 километров. Средняя летняя температура южных тропических поясов 27-30 градусов, зимой 15-17. Для зимы характерны засухи, летом бывают часто наводнения. Тропические джунгли, ранее покрывавшие Тираи, к нынешним дням сведены на нет. Их сменили возделыванные поля. Здесь возделываются культуры риса, пшеницы, бобовых, сахарного тростника, джута, табака и кукурузы. Джунгли сохранились лишь у подножий и на склонах Сивалика. Субтропический горный пояс начинается на высоте 1200 метров, заканчивается на высоте 1900. Эта территория покрыта широколиственными лесами. Дальше идет горный умеренный пояс до высоты 2800 метров. Характерны лиственные леса. Выше от 3000 метров начинается умеренно холодный пояс. Постепенно лиственные деревья вытесняются хвойными. Выше 4000 метров идут альпийские луга. Ну а ледяная зона – это высота выше 5200 метров. В Непале самый низкий в мире процент городского населения. Горожанами являются всего 14% граждан. Это меньше, чем даже в африканских странах. Значительную часть населения составляют крестьяне, проживающие в горах и сельской местности. Правда, в последние годы количество городских жителей стало возрастать. Примерно на 3,5% в год. При этом в столице страны, городе Катманду, вырабатываемой электроэнергии недостаточно для того, чтобы одновременно обеспечить весь город. Поэтому электричество включается попеременно в разных районах по расписанию. В зимние месяцы в домах непальцев холодно. Центральной отопительной системы не существует, а электрическими обогревателями, как правило, не пользуются. Это дорого, да, и электричество есть далеко не всегда. Во многих домах у непальцев в окнах есть решетки, но нет стекол. В этой стране совсем нет железных дорог. Основной общественный транспорт – автобус. В некоторых автобусах запрещают провозить большие сумки и рюкзаки в салоне. Эти вещи везут на крыше, для того, чтобы в салон поместилось больше людей. Так как внутри все равно все пассажиры не помещаются, оставшиеся едут вместе с вещами на крыше автобуса. В гористой местности Непала местные жители собирают грибы ярцагумба, килограмм которых стоит до 25 тысяч евро. В народной медицине этот гриб используют для лечения многих болезней, в том числе и рака. А если говорить о пищевых пристрастиях, то молочные продукты здесь не очень популярны. Но иногда встречаются, в том числе молоко буйволицы и сыр из молока яка. Типичные непальцы едят два раза в день, обедают около 10 утра и ужинают около 7 вечера. А вместо завтрака, как правило, выпивают просто чашку сладкого чая с молоком. Большинство непальцев – вегетарианцы. Обычный прием пищи – это рис и дал – чечевичная похлебка, плюс овощные карри. Утренние и вечерние приемы пищи практически не отличаются. Мясо непальцы едят нечасто. В основном это баранина, козлятина, курица, мясо буйвола или яка. Они не едят говядину, потому что корова здесь, как и в Индии, считается священным животным. Едят они только правой рукой. Левая считается нечистой, поэтому есть пищу, а также подавать или принимать что-либо левой рукой не принято. В Непале официально разрешено многоженство, а на севере страны – полиандрия, то есть наличие нескольких мужей у одной женщины. При этом Непал – единственное государство в мире, в котором средняя продолжительность жизни мужчин больше, чем у женщин. Выходной день в Непале всего один – суббота. А кроме того, в этой стране сейчас не 2022, а 2078 год, согласно местному календарю. На восточной окраине Катманду, столице Непала, расположен по обе стороны реки Багмати крупный храмовый комплекс индуизма, который называется Пашупатинатх. Пашупатинатх считается самым важным в мире святым храмом Шивы или Пашупати, царя животных или иначе господина живых существ. Каждый день к Пашупатинатху сходятся тысячи паломников со всего мира, преимущественно из Непала и Индии. В феврале-марте празднуется Маха-Шиваратри – Ночь Шивы, когда к этому храму сходятся десятки тысяч верующих на праздничные церемонии. Также это излюбленное место, где собираются садху – странствующие йоги. На западном берегу реки стоят основные храмы, и в большой храмовый двор вход закрыт для неиндусов. Но комплекс хорошо просматривается с другого берега реки, и можно наблюдать погребальные церемонии. Вдоль реки расположены постаменты для погребальных костров. У храмов – дом ожидающих смерти. Туда приходят старики и живут там последние недели под присмотром астрологов, точно определяющих момент их смерти. К северу от моста сжигают представителей высших каст, специальный постамент для членов королевского рода. К югу от моста – постаменты для низких каст. Погребальный ритуал довольно сложен. Правильное его исполнение способствует хорошему перерождению в следующей реинкарнации. А после сожжения прах пускают вниз по реке. В Багмати, как и в Ганге, купаются для ритуального очищение. Вот такой обычай существует в Непале, ну и вообще в религии индуизма. И сказку я вам сегодня подобрала тоже соответствующую. Называется она «Живой в царстве мертвых». Однажды погонщик пригнал слона на водопой к лесной запруде. А там, по воле случая, оказался владыка подземного царства – Ямарадж. Вздумалось владыке прогуляться по земле. Долго смотрел Ямарадж на слона и все дивился. Такое огромное животное и во всем послушно маленькому человеку, восседающему у него на спине. Напился слон, вышел на берег и направился туда, куда повелел ему человек. А потом дал еще привязать к столбу, точно собаку. Не удержался Ямарадж, подошел к животному и спросил. «Послушай, слон, ты огромнее горы и сильнее горного потока. Так почему же ты слепо повинуешься тому, кто мало слаб? Неужели тебе не хочется освободиться и убежать на волю, чтобы никому не подчиняться?» «О, владыка!» – ответил на это слон. «Не берись судить о том, что неведомо тебе. Ведь в твоем царстве одни мертвые. У них и впрямь какая сила? Потому ты и мучаешь их, как тебе вздумается. Живой человек, хоть и невелик ростом, зато силен разумом. Все звери, даже такие большие, как я, подчиняются ему. Попадется тебе когда-нибудь живой, а не мертвец, и ты поймешь, что это такое. Посмотрим тогда, кто кого одолеет». не понравились Ямараджу эти слова, и расхотелось ему продолжать разговор. Отошел он от слона и направился в свои владения. Прошло какое-то время. Наскучило Ямараджу пытать грешников. Вспомнил он вдруг, что слон ему говорил. Кликнул владыка своих слуг и приказал доставить в подземное царство мертвых живого человека. Отправились они на землю и первым увидели писаря. Уснул писарь на кровати, в одной руке чернильница с пером, в другой – лист бумаги. «Этот вполне подойдет нашему господину», – решили прислужники ямы. Подхватили писаря вместе с кроватью и помчались в подземное царство. Неслись они, как угорелые, и так трясли кровать, что писарь проснулся. Видит, тащит его нечистая сила неведомо куда, и даже поначалу немного струсил. А только писарь был не робкого десятка. Собрался он с духом и стал выспрашивать у своих носильщиков, а куда это они так торопятся. Услыхал писарь, что забрали его по распоряжению самого Ямараджа, и приуныл. Но разве зря наделен он человеческим разумом? Думал он, думал и, наконец, придумал. Обмакнул перо в чернильницу и написал на листе бумаги следующее. «Всевышний бог Вишну, владыки подземного царства Ямараджу. Дошли до меня слухи, о Ямарадж, что ты хочешь заполучить в свои владения живого человека. Видно, забыл ты, что тебе положено забирать только мертвых. Чтобы напомнить тебе об этом, решил я принять образ живого человека и самолично предстать перед тобою. Так и быть, не стану отчитывать тебя при твоих подданных, поэтому и написал это послание. Однако прощения не жди, и как только увидишь меня, немедленно отправляйся за решением своей судьбы ко мне на небеса. Я сам позабочусь о твоем царстве до нашей встречи. Смотри по дороге, не проболтайся никому, что я был под землей. Пока все». Между тем добежали прислужники до преисподней и поставили кровать с писарем перед Ямараджем. Не теряя времени, вскочил писарь на ноги и вручил владыке мертвых свое письмо. Прочел его Ямарадж и тут же приказал всем выйти. И когда удалились прислужники, спустился с трона и склонил перед писарем голову. «Что же ты медлишь? Выполняй приказание! Встретимся у меня на небесах!» – величественно произнес человек. Кликнул Ямарадж слух, приказал им во всем подчиняться пришельцу с земли и поспешил во владение бога Вишну. Писарь тотчас повелел прекратить адские пытки и освободить всех грешников. Через некоторое время добрался Ямарадж до небесной обители, предстал перед Всевышним, увидел Вишну, дрожащего от страха владыку подземного царства, и воскликнул: «О, Яма, с какими новостями ты пожаловал ко мне? Уж не случилась ли беда в твоих владениях?» «О, великий бог!» – удивился Ямарадж. «Ты же сам повелел мне явиться сюда! Как видишь, я исполнил твою волю. Я знаю, велика моя вина, и все-таки прошу тебя, о Всевышний, смени гнев на милость». С этими словами Ямарадж склонился перед Вишну, но Всевышний удивленно посмотрел на испуганную Яму. И только когда владыка преисподней рассказал обо всем, что с ним приключилось, Вишну наконец понял причину его страха и покатился со смеху. «Ну и по делам тебе, Яма! Хотел помериться силами с живым человеком, вот он тебя и проучил. Как видишь, не так-то легко справиться с живым, наделенным силой человеческого ума. Недаром человека считают самым умным в мире, поэтому все и подчиняются его воле. Возвращайся домой и с уважением проводи живого человека обратно на землю, где ему и подобает находиться». Вот такая непальская сказка. А на сегодня я прощаюсь с вами. До новых встреч!